«Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда». «Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?»
«Есть».
«В мягком?»
«В мягком».
«Ох, как и я хотела бы с тобой поехать далеко-далеко в мягком».
И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на подмосковную товарную, пожалуй, на сортировочную. Пути, стрелки, составы, вагоны. Людей не видно. На линии стоит бронепоезд. Приоткрылось железное окно, мелькнуло и скрылось озаренное пламенем лицо машиниста. На платформе в кожаном пальто стоит отец Жени, полковник Александров. Подходит лейтенант, козыряет и спрашивает: «Товарищ командир, разрешите отправляться?» «Да». Полковник смотрит на часы. 3:53. Приказано отправляться в 3:53. Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает, но в тучах небо. Он берется за влажные поручни. Перед ним открывается тяжелая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, он сам себя спрашивает: «В мягком?»
«Да, в мягком».
Тяжелая стальная дверь с грохотом захлопывается за ним. Ровно, без толчков, без лязга, вся эта броневая громада трогается и плавно набирает скорость. Проходит паровоз, плывут орудийные башни, Москва остается позади. Туман. Звезды гаснут. Светает. Утром, не найдя дома ни Тимура, ни мотоцикла, вернувшийся с работы Георгий тут же решил отправить Тимура домой к матери. Он сел писать письмо, но через окно увидел идущего по дорожке красноармейца. Красноармеец вынул пакет и спросил: «Товарищ Гараев?»
«Да».
«Георгий Алексеевич?»
«Да».
«Примите пакет и распишитесь». Красноармеец ушел. Георгий посмотрел на пакет и, понимающе, свистнул.
«Да!
Вот и оно! То самое, чего он уже давно ждал». Он вскрыл пакет, прочел и скомкал начатое письмо. Теперь надо было не отсылать Тимура, а вызывать его мать телеграммой сюда, на дачу. В комнату вошел Тимур, и разгневанный Георгий стукнул кулаком по столу. Но следом за Тимуром вошли Ольга и Женя.
«Тише», — сказала Ольга, — «не кричать, не стучать не надо».
«Тимур не виноват».
«Виноваты вы».
«Да и я тоже». «Да», — подхватила Женя, — «вы на него не кричите». «Оля, ты до стола не дотрагивайся. Вон этот револьвер у них очень громко стреляет».
Георгий посмотрел на Женю, потом на револьвер, на отбитую ручку глиняной пепельницы. Он что-то начинает понимать, он догадывается, и он спрашивает: «Так это тогда ночью здесь была ты, Женя?»
«Да, это была я».
«Оля, расскажи человеку все толком, а мы возьмем керосин, тряпку и пойдем чистить машину». На следующий день, когда Ольга сидела на террасе, через калитку прошел командир. Он шагал твердо, уверенно, как будто бы шел к себе домой, и удивленная Ольга поднялась ему навстречу. Перед ней в форме капитана танковых войск стоял Георгий.
«Это что же?» — тихо спросила Ольга. «Это опять новая роль оперы?»
«Нет», — отвечал Георгий, — «я на минуту зашел проститься. Это не новая роль, а просто новая форма».
«Это, — показывая на петлице и чуть покраснев, спросила Ольга, — то самое? Мы бьем через железо и бетон прямо в сердце?»
«Да, то самое.
Спойте мне и сыграйте, Оля, что-нибудь на дальнюю путь дорогу. Он сел. Ольга взяла аккордеон. Летчики, пилоты, бомбы, пулеметы. Вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли. Только возвращайтесь, хоть когда-нибудь. Эй, да где б вы ни были, на земле, на небе ли, над чужими ль странами, два крыла. Крылья краснозвездные, милые и грозные, жду я вас по-прежнему, как ждала. Вот, — сказала она, — но это все про летчиков. О танкистах я такой хорошей песни не знаю. — Ничего, — попросил Георгий, — а вы найдите мне и без песни хорошее слово. Ольга задумалась, и, отыскивая нужное хорошее слово, она притихла, внимательно поглядывая на его серые и уже не смеющиеся глаза. Женя, Тимур и Таня были в саду. — Слушайте, — предложила Женя, — Георгий сейчас уезжает. Давайте соберем ему на проводы всю команду. Давайте грохнем по форме номер один позывной сигнал общий. То-то будет переполоху.
— Не надо, — отказался Тимур.
— Почему?
— Не надо. — Мы других так никого не провожали.
— Ну, не надо, так не надо, — согласилась Женя.
— Ну, вы тут посидите, я пойду воды напиться.
Она ушла. А Таня рассмеялась.
— Ты чего? — не понял Тимур.
Таня рассмеялась еще громче.
— Ну и молодец! Ну и хитра у нас Женька! Я пойду воды напиться! — Внимание! — раздался с чердака звонкий торжествующий голос Жени. — Подаю по форме номер один позывной сигнал «Общий». «Сумасшедшая!» — подскочил Тимур. «Да сейчас сюда примчится 100 человек! Что ты делаешь?» Но уже закрутилось. Заскрипело тяжелое колесо, вздрогнули, задергались провода. «Три стоп! Три стоп! Остановка!» И загремели под крышами сараев, в чуланах, в курятниках сигнальные звонки, трещотки, бутылки, жестянки. 100 не 100, а не меньше 50 ребят быстро мчались на зов знакомого сигнала. «Оля!» — ворвалась Женя на террасу. «Мы пойдем провожать тоже. Нас много. Выгляни в окошко!»
«Э-э!» — отдергивая занавеску, удивился Георгий. «Да у вас команда большая!» «Ее можно погрузить в эшелон и отправить на фронт!»
«Нельзя!» — вздохнула, повторяя слова Тимура Женя. Крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее. «А жаль. Я бы и то куда-нибудь там. В бой, в атаку. Пулеметы на линию огня.
Первая!»
«Первая ты на свете хвостунишка и атаман», — передразнила ее Ольга. И, перекидывая через плечо ремень аккордеона, она сказала: «Ну что ж, если провожать, так провожать с музыкой». Они вышли на улицу. Ольга играла на аккордеоне. Потом ударили склянки, жестянки, бутылки, палки. Это вырвался вперед самодельный оркестр, и грянула песня. Они шли по зеленым улицам, обрастая все новыми и новыми провожающими. Сначала посторонние люди не понимали, почему шум, гром, визг, о чем и к чему песня. Но, разобравшись, они улыбались. И кто про себя, кто вслух, желали Георгию счастливого пути. Когда они подходили к платформе, мимо станции, не останавливаясь, проходил военный эшелон. В первых вагонах были красноармейцы. Им замахали руками, закричали. Потом пошли открытые платформы с повозками, над которыми торчал целый лес зеленых оглобель. Потом вагоны с конями. Кони мотали мордами, жевали сено. И им тоже закричали «Ура!». Наконец промелькнула платформа, на которой лежало что-то большое, угловатое, тщательно укутанное серым брезентом. Тут же, покачиваясь на ходу поезда, стоял часовой.
Эшелон исчез. Подошел поезд. И Тимур попрощался с дядей. К Георгию подошла Ольга. — Ну, до свидания, — сказала она. — И, может быть, надолго? Он покачал головой и пожал ей руку. — Не знаю. Как судьба. Гудок, шум, гром оглушительного оркестра. Поезд ушел. Ольга была задумчива. В глазах у Жени большое и ей самой непонятное счастье. Тимур взволнован, но он крепится. «Ну вот», — чуть изменившимся голосом сказал он, — «теперь я и сам остался один». И тотчас же, выпрямившись, он добавил: «Впрочем, завтра ко мне приедет мама».
«А я?» — закричала Женя. «А они?» — она показала на товарищей. «А это?» — я наткнула пальцем на красную звезду.
«Будь спокоен», — отряхиваясь от раздумья, сказала Тимуру Ольга. «Ты о людях всегда думал, и они тебя отплатят тем же». Тимур поднял голову. Ах, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка. Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал: «Я стою, я смотрю. Всем хорошо, все спокойны. Значит, и я спокоен тоже».